эфире программа «Знать и победить». Она посвящена пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Тема сегодняшней передачи – наркотики и ВИЧ. Женский взгляд. Вы услышите интервью с ВИЧ-положительной мамой, у которой родился здоровый ребенок. Сейчас она ждет второго малыша. Врач-специалист прокомментирует ситуацию с лечением ВИЧ в Петербурге. Ведет программу корреспондент Михаил Красненков. В конце сентября в Александровском парке состоялась акция «Я выбираю жизнь». Ежегодная акция посвящена тому, чтобы отвлечь подрастающее поколение от наркотиков. На акции «Я выбираю жизнь» были представлены многие молодежные клубы Петроградского района. Дети показывали свое мастерство в рисовании, веселых играх и многих видах спорта, говорит волонтер акции Нина Жиховская.
Мы даем информацию, направляем людей на определенные станции. Работаем здесь в качестве путеводителей. Мы здесь представляем акцию «Против наркотиков. Выбираю жизнь».
Что эта акция собой подразумевает? Раздача листовок, раздача какой-то информации?
Прохождение подростков в разные станции, спортивные и увеселяющие. Рыцарский турнир, соревнования по мини-футболу. Эти акции созданы для того, чтобы отвлечь подростков от наркотических тем. Викторина, кольцеброс, шар желаний, концерт, фотовыставка, занятия по самообороне.
А что вы сами знаете о наркотиках?
Если человек пробует наркотики, он чаще всего впадает в зависимость. Последствия ужасны. Можно заразиться ВИЧ-инфекцией, передается не только половым путем, но и заражением крови. Через иглу.
Педагог по рисованию одного из молодежных клубов Анна Родионова воспитывает в детях способность рационально использовать свое время.
Тот проект, который реализуем мы, называется «Жизнь прекрасна». Дети подходят и сами рисуют все, что они думают по поводу этого мира. В основном они рисуют сердечки, слоников и надписи типа «Токио отель» или что-то такое.
Акция напрямую рассказывает детям о наркотиках или же это попытка отвлечь?
В большей степени не попытка отвлечь, а в большей степени это попытка занять их время настолько, чтобы у них даже повода не было обратиться к наркотикам. Как сказал один наш антинаркотический деятель, что у нас в стране наркотики купить так же просто, как сникерс. Так что шансы есть у всех.
Ваши знакомые пробовали наркотики?
Знакомые, конечно, да. Траву, наверное. Легкие наркотики. Этот проект особенно важен сейчас, потому что идет очень большое распространение разных заболеваний, ВИЧ-инфекции через общие шприцы, через общие предметы, которыми пользуются наркоманы. Это распространение, я надеюсь, достигло пика и больше расти не будет, но очень важно доносить до всех, всех возрастов и всех категорий людей, что нехорошо это. Даже пробовать плохо, даже думать об этом, это уже неправильно. Потому что, когда человек думает и рассуждает об этом, это первый его шаг в эту сторону.
Спортивные клубы – это поддержка для школы и семьи, которые сталкиваются с проблемами подросткового возраста. 11-летняя Ксения Ефимова занимается карате уже 4 года.
Это совмещенная ударка, руками, ногами удары, и борьба.
Ну вот сейчас я видел, ты борешься с мальчиками. С мальчиками сложнее бороться, чем с девочками. Разные тактики.
Смотря сколько занимается мальчик. Бывает, мальчик занимается 6 лет, и тяжело, конечно, справиться. Так, в принципе, нет.
Что ты знаешь о наркотиках?
Это плохо.
Ты когда-нибудь будешь пробовать?
Нет, никогда, ни в коем случае. Во-первых, я спортсмен. Спортсменам тем более это нельзя. Я все-таки в своем уме еще.
Что обычно происходит у вас на тренировках?
Мы приходим, делаем разминку беговую. Потом суставную разминку. Потом общефизическая подготовка. Это отжимание, пресс и удар ногами с приседа. У нас тренировка разбита на две части. Ударка и борьба. Каждый день какая-то часть. И начинаем мы тренироваться. Тренер нам показывает новые приемы. Мы их повторяем. Иногда не получается, иногда хорошо все идет.
Как ты считаешь, это будет делом твоей жизни?
Наверное, да.
15-летняя Анастасия Василькина, учащаяся лицея номер 80, пришла на акцию и неожиданно для себя оказалась победителем соревнований по армрестлингу среди девушек.
Меня позвали, я решила погулять.
Ты такая хрупкая девушка и сейчас победили в соревнованиях.
Наверное, какая-то сила во мне есть. Я захотела... Ну, я занималась танцами 5 лет, и сейчас опять занимаюсь R&B, а раньше занималась бальными.
R&B это что?
R&B, ну, это такой как бы стиль, там разные стили включены, R&B, стрип-дэнс и различные танцы.
Что вы знаете о наркотиках?
Я знаю, что они способствуют очень серьезным заболеваниям смертельным, таким как СПИД и другие, и они очень опасны, они вызывают привыкание, люди от них умирают, в общем, они опасны.
Вам когда-нибудь предлагали попробовать?
Предлагали различные таблетки типа СПИДов, грибов, но я их не пробовала.
СПИДы — это таблетки. От английского СПИД — скорость.
Да, скорость. Я не знаю ощущения, но мои знакомые, мои друзья их принимали, и, как они говорят, они ничего не почувствовали. Но другие знакомые говорят, что им было хорошо, у них все получалось, они чувствовали энергию, им нравилось. Потом у них была зависимость сильная.
Вы будете когда-нибудь пробовать наркотики, даже ради того, чтобы просто узнать, что это такое?
Я не хочу пробовать, потому что я не хочу, чтобы у меня была какая-то зависимость.
Но ведь такое вот ощущение, бодряк, энергии.
Я и так всегда бодра, энергична. Я могу без препаратов себя чувствовать очень хорошо.
Сегодня в молодежных центрах и клубах создаются благоприятные условия для того, чтобы ребенок был занят. Николенко Кристина занимается фехтованием. Ее тренер Светлана Иванова испытывает радость за ученицу, прежде всего потому, что она сказала «нет» наркотикам.
Мы представляем подростковый клуб Петроградского района, в котором проходит занятие по фехтованию.
Много у вас сегодня учениц?
Занимается много детей школьного возраста, от 6 лет и до студенческих даже. Не уходят, остаются, занимаются, выступают на соревнованиях.
А как это способствует тому, что они отвлекаются?
Ну, во-первых, у них нет свободного времени для наркотиков, потому что они заняты делом, заняты спортом, здоровьем и учатся в школе.
Кристина, ты уже профессионал в своем деле?
У меня есть разряд, второй взрослый. Мне очень нравится заниматься спортом, фехтованием. Я участвую в разных соревнованиях. У меня много друзей. Я получаю огромное удовольствие, что занимаюсь спортом. Мне это очень нравится.
А что ты знаешь о наркотиках?
Ничего. И знать не хочу.
После летнего отдыха дети снова рады видеть друг друга. Учебный год закончится не скоро, но свободного времени после школы все равно предостаточно. Ребенок, который чем-то увлеченно занят, вряд ли пойдет на то, чтобы попробовать наркотик. А различные соревнования и акции помогают детям увидеть мир во всей полноте. Женщины заражаются ВИЧ чаще, чем мужчины, несмотря на то, что употребляют инъекционные наркотики реже. В настоящее время очень много женщин узнает о своем ВИЧ-положительном статусе в женской консультации. И это вполне благополучные и преуспевающие люди. Жизнь разбита из-за услышанного диагноза. Наркотиков они никогда не употребляли, разгульный образ жизни не вели, но когда-то, возможно, у них были отношения с молодым человеком, который являлся носителем вируса. Современные методы терапии для беременных помогают снизить риск рождения ВИЧ-инфицированного малыша практически до нуля. Вирус в организме беременной с помощью препаратов подавляется, и мама не передает вирус ребенку. О том, как следует взвешивать все за и против ВИЧ-положительным будущим мамам, рассказала врач-инфекционист Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Бодосова.
Передача инфекции ребенку только возможна в случае, если будущая мама страдает ВИЧ-инфекцией. Если мама здорова, а отец болен, то если мама не больна, то ребенок никогда не получит ВИЧ-инфекцию.
Не больна во время беременности?
Ну, во время беременности или вообще не больна. Есть такие случаи, когда партнеры тех пациентов, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Поэтому вот инфекцию передает только больная ВИЧ-инфекцией мама.
Если мама не получает терапию, то каков процент, примерный процент того, что она передаст ребенку вирус?
Такого даже трудно себе представить сейчас. Практически каждая мама получает терапию.
Если она ВИЧ-инфицирована?
Если она ВИЧ-инфицированная. Причем современная терапия ориентирована на количество вируса. Она назначается достаточно рано и практически исключает малейший риск, по сути, передачи инфекции. Поэтому здесь мне трудно сказать, у нас просто мало, может быть, единичные случаи таких матерей, особенно в настоящее время. Когда у нас было это несколько лет назад, то в тот момент многие мамы, в основном те, которые, будущие мамы, которые, к сожалению, употребляли наркотики, не принимали терапию. Ну, в силу вот своей приверженности не к лечению, а к наркотикам. В этих ситуациях и то у нас было немного случаев инфицирования. Ну и надо сказать, что вот те детки, которые родились, к великому сожалению, они часто и больны ВИЧ-инфекцией, они часто именно имеют вот такую маму, которая не получала профилактику и, к великому сожалению, употребляла наркотики.
Что ждет ребенка, который инфицирован с рождения? Его ждет пожизненный прием препаратов?
Сейчас появилось новое поколение препаратов. И мы можем сказать, что мы через ближайшее время можем получить новый подход к лечению. И может оказаться так, что ребенок не будет получать все время препараты. Но пока на настоящий момент остается в силе вот такое назначение препаратов
пожизненно.
Да. Но опыт тут наших детей мал в этом плане, что мы не можем сказать, как будут развиваться события дальше. Но мы очень надеемся, что появятся новые препараты, которые облегчат жизнь этим детям.
Но посмотрите, если человек заразился ВИЧ-инфекцией в 20-25-летнем возрасте, то организм у него уже сформирован. И назначение токсичной, в принципе, токсичной химиотерапии уже не может влиять на развитие организма. Если ребенок получает ВИЧ-инфекцию при рождении, то он получает эти АРВ-препараты, в принципе, токсичные АРВ-препараты, практически с самого рождения. Они оказывают какое-то влияние на формирование организма? Или же вред от вируса будет гораздо больше, чем вред от АРВ-терапии?
Ну вот то, что вы утверждаете последнее, это действительно так. Потому что вред от наличия вируса и отсутствия лечения колоссальный для ребенка. Но сейчас препараты, применяемые для детей, они очень малотоксичны. И они совершенно не обременительны для ребенка. Я не могу сказать, что это так конфета или еще что-то. Да, это тяжело. Бывает и для мамы принимать, давать, и ребенку тяжело принимать. Но еще несколько лет назад препараты нужно было принимать более часто. Не столь удобно. Сейчас такие формы, которые позволяют ребенку принять его, так сказать, с определенным удовольствием даже, потому что это сироп, это какие-то такие более подходящие для ребенка формы. Это важно, потому что пока мы ничего не можем сказать, но мы должны понимать четко, что все будущее ребенка, его развитие, нормальное развитие в детском возрасте будет зависеть от того, подавим мы вирус или нет. И если мы его подавим с помощью терапии, то, соответственно, ребенок будет развиваться, как ему положено, со всеми, ну, особенностями, потому что терапия очень четко контролируется, все токсические эффекты, в том числе, если они имеются у ребенка.
Токсические эффекты какие могут быть у ребенка?
Ну, они, собственно, как у взрослых бывают, ну, и, соответственно, мы, так сказать, умеем сейчас с ними достаточно хорошо бороться.
А стоимость лечения ВИЧ-инфицированного ребенка в какую сумму сегодня обходится государство?
Стоимость достаточно всегда была высока, вот еще несколько лет назад. Но вот благодаря такой, я считаю, политике государственной, когда идет закупка государства препаратов, она уже показала нам, что стоимость препаратов резко снижается. И, соответственно, сейчас мы тратим на те же препараты деньги гораздо меньше, чем тратили раньше. То есть государство, ну, заключая какие-то договоры прямые поставки, оно имеет возможность нам снизить стоимость этих препаратов. Поэтому те же препараты мы получаем достаточно такие умеренные деньги.
Если ребенок не получает АРВ-терапию, что его ждет? К скольки годам вирус прогрессирует?
Тут очень сложно сказать. Считается, что течение неблагоприятное, поэтому у ребенка могут развиться достаточно серьезные симптомы через несколько лет. Поэтому так или иначе в этой ситуации наступает лечение каких-то проявлений и, соответственно, переход на терапию. Поэтому сказать, вот, что сейчас, что это прогноз плохой, мы не можем. По той простой причине, что в любом случае, даже если ребенок или мама отказывается давать препараты, наступает такой момент, когда появляются какие-то проявления вот, снижения иммунитета.
Да. И вторичные болезни, соответственно.
И, соответственно, тут уже хочет, не хочет ребенок, хочет или не хочет мама, мы начинаем лечить вторичные инфекции. А как только мы их начнем лечить, соответственно, мы так или иначе будем присоединять противовирусную терапию. И это избавит ребенка от инфекции и позволит ему повысить свой иммунитет.
Но вторичные инфекции у детей – это какие?
Вторичные инфекции в основном те же, что и наблюдаются и у взрослых. Тут большого нет такого принципиального различия, за исключением может быть специфического поражения легочной ткани у детей. Но в принципе надо сказать, что это будут проявления герпетической инфекции и других инфекций, которые обычно при нормальном уровне иммунитета они у здорового человека не проявляются.
Но если говорить и о детях, и о взрослых, сначала вы лечите вторичные заболевания, которые прикрепляются при падении иммунного статуса, и лишь потом начинаете лечение с самой ВИЧ-инфекцией?
Вы
все в комплексе?
Вы знаете, это не так. Конечно, мы должны постараться начать лечение до того момента, когда уже будет развернутая клиника вторичных инфекций. Поэтому у нас все время наблюдение за пациентом, который тоже должен этот понимать, что вовремя сданный анализ, он быстрее покажет снижение клеток, чем у него наступят какие-то клинические проявления. Поэтому, как правило, вот такого не бывает. Но бывает так, что и наоборот, заболевание начинает уже проявляться вторичными инфекциями, поэтому тут
из-за низкого иммунного статуса,
а может еще долго не быть проявлений, поэтому мы всегда стараемся тех пациентов, у которых нет проявлений вторичных инфекций, не допустить их любым способом. Но, конечно, если у нас есть, и поэтому назначается даже при низком иммунном статусе специфическая профилактика вторичных инфекций, даже и на фоне проводимой терапии. Решается ситуация в комплексе.
Напомним, что нельзя заразиться ВИЧ через поцелуй, кашель, чихание, укусы кровососущих насекомых и бытовые контакты. Вирус передается только при совместном использовании нестерильных медицинских инструментов, при употреблении наркотиков внутривенно, когда используется один шприц для нескольких человек, при переливаниях зараженной крови от матери плоду внутриутробно или ребенку при вскармливании молоком и, конечно, во время незащищенных половых контактов. ВИЧ-положительной женщине, которая хочет забеременеть, есть смысл искать необходимую информацию и обратиться за советом к врачам. Система знаний о передаче инфекции от матери ребенку быстро развивается. Марине около 30 лет. О том, что ВИЧ-инфицирована, она узнала 6 лет назад.
Мы занимаемся дизайном интерьера. У нас большая фирма, занимающаяся серьезными проектами. Мы делаем интерьеры и стоматологическим клиникам, и ресторанам, и барам. И иногда оформляем какие-то праздники. Коллектив у нас дружный, мы часто отмечаем какие-то совместные праздники и на свадьбу друг друга приглашаем, и на дни рождения. Работа интересная, в общем-то, стала делом моей жизни.
Ты довольно успешный человек, я гляжу.
Да. И что самое важное, мне моя работа очень нравится, и я действительно получаю от нее огромное удовольствие. В 2002 году я поехала в Хельсинки первый раз, и так как я имею свою машину, я поехала сама. По дороге туда у меня пробило колесо. Я стала голосовать. Остановился молодой человек, симпатичный. Остановился молодой человек и помог мне, он просто отдал свою запаску. Так мы обменялись нашими телефонами. По приезде в Санкт-Петербург я ему позвонила, чтобы вернуть колесо, которое он мне дал. Так начались наши отношения. Вместе мы уже 6 лет. 5 лет назад у нас родился совершенно чудесный, замечательный ребенок, девочка. Растет очень умненькой, хорошенькой, веселеньким человечком, таким очень солнечным. Очень любознательная, любит танцевать, рисует, ходит в художественную школу. Сейчас я на втором месяце беременности. Пока УЗИ не может показать, кто у нас, девочка или мальчик, но муж очень хочет мальчика, так как вполне естественно, что большинство мужчин хотят растить мужчину в семье. Но в конце концов, конечно, нам не важно, кто это будет, девочка или мальчик, так как ребенок второй, желанный, так же, как и первый, и мы его будем любить так же и воспитывать так же, как и первого ребенка.
А финансовые средства будут позволять воспитывать второго ребенка?
Конечно, так как муж у меня частный предприниматель, и даже если я буду сидеть с ребенком в декрете дома, то наше финансовое положение от этого пострадает не очень сильно.
Марин, когда ты узнала о своем ВИЧ-положительном статусе?
Ну, когда я поняла, что я беременная, мы очень обрадовались, и я пошла просто вставать на учет в женскую консультацию. Мне выдали направление на анализы, я их сдала, и вот после чего, через несколько дней, мне мой гинеколог сказал о том, что у меня ВИЧ. Ну, конечно, первая реакция на эту новость, это была истерика, жуткая истерика, неделю слез, желание сделать аборт. Но мой муж и врач посоветовали мне съездить в институт Пастера. В наше время вполне возможно родить здорового ребенка. То есть определенная терапия, и вполне возможно родить здорового ребенка, даже будучи ВИЧ-инфицированной.
При современных методах лечения, при современной терапии, каков шанс для ВИЧ-положительной мамы родить здорового малыша?
Ну вот на этот вопрос я могу ответить прямо противоположно, что вот в наше время намного реальнее родить ребенка с синдромом Дауна, нежели ребенком с ВИЧ-инфекцией при той терапии, которую вот прописывают беременным во время беременности. Ну и, соответственно, там послеродовая терапия у маленького человечка тоже идет, и ему дают сиропчик антивирусный, ну и наблюдают его в течение полутора лет.
А как отреагировал муж на то известие, что ты оказалась ВИЧ-положительная?
Ну как, ну мы ехали в машине, я плакала, он молчал. На следующий день он пошел, сдал анализы. Через несколько дней мы узнали, что он отрицательный.
То есть ты его не заразила?
Нет, не заразила, потому что на тот момент у меня была очень маленькая вирусная нагрузка. А шансы заразиться при невысокой вирусной нагрузке очень мало, особенно для мужчины. Муж меня очень любит, поэтому он меня не бросил. Дело в том, что вот у меня муж, он живо интересуется всем, что происходит в мире, и в частности и СПИДом, и ВИЧ. И иногда я думаю, что он даже знает больше, чем я, так как очень спокойно к этому относится. И он сказал, что в любом случае мы, что бы ни случилось, всегда будем вместе воспитывать наших детей.
То есть вот такая любовь до гроба,
да,
которая сегодня встречается очень редко.
Да.
А как ты получила свой ВИЧ-положительный статус?
Незадолго до моей поездки в Финляндию, знакомством с моим будущим мужем, я рассталась со своим молодым человеком, с которым мы общались и, в общем-то, последние несколько лет жили вместе. Но отношения у нас с ним не сложились, и семьи не получилось, и детей мы тоже не стали рожать. И, как оказалось впоследствии, в молодости он в ночных клубах пару раз пробовал наркотики.
И этого оказалось достаточно для того, чтобы он заразился ВИЧ-инфекцией?
Да.
А изменилась ли твоя жизнь, может быть, какие-то ценности поменялись в связи с тем, что ты узнала о своем статусе?
Ну, конечно, поменялись. Ну, в первую очередь я хочу сказать о том, что жизнь я стала любить намного больше, намного стала больше радоваться жизни, солнышку на улице, снегу в Новый год и, возможно, даже дождику осенью. Ну и в первую очередь я, конечно, бросила курить, я занялась спортом, насколько это возможно, потому что времени, конечно, мало, но как только возможно, я катаюсь на велосипеде, зимой мы катаемся на лыжах.
Но ВИЧ-положительному человеку, в отличие от человека с ВИЧ-отрицательным статусом, в первую очередь надо следить за своим иммунным статусом. Ты сдаешь анализы на иммунный статус и вирусную нагрузку?
Конечно, каждые полгода.
Какова динамика?
Благодаря современным методам лечения моя вирусная нагрузка упала почти до неопределяемой.
А что с иммунным статусом?
Он восстановился почти полностью. Мне назначили терапию во время беременности, чтобы ребенок родился здоровым. После родов я терапию принимаю постоянно.
А что ты думала о начале лечения? Страшно было?
Ну, конечно, страшно, но я в тот момент была готова на все и приложить все усилия ради того, чтобы мой ребенок родился здоровым.
А каков процент, что ребенок родится здоровым?
Ну, при современной терапии от ВИЧ 99% того, что ребенок будет здоров.
Кроме ВИЧ, у тебя есть еще какие-либо заболевания? Например, вот гепатиты очень часто вместе передаются вместе с ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков.
Нет, слава богу, меня Бог миловал, так как вот этот набор заболеваний – это в основном набор заболеваний наркоманов. И вот как раз у молодого человека, который меня заразил ВИЧ, как раз гепатит С есть, но дело в том, что половым путем очень сложно им заразиться. В основном гепатит С передается через кровь.
К Когда ты начинала лечение, собирала ли ты какую-то необходимую информацию? И вообще у тебя есть знакомые, которые пьют терапию?
Конечно, и информацию я собирала, и знакомые появились, которые и ВИЧ-положительные, и которые уже принимают терапию.
А что они тебе рассказали?
Ну что, в принципе, в терапии нет совершенно ничего страшного. Конечно, там от определенного набора лекарств есть побочные эффекты, но каждый человек с ним достаточно быстро справляется, с побочными эффектами, и в конце концов можно подобрать какой-то другой набор препаратов.
А у тебя были страхи, какие-то опасения? Не пугало ли то, что если ты начнешь вот это противовирусное лечение, то это уже надо быть постоянно приверженным этому противовирусному лечению? То есть нельзя пропускать прием препаратов, нужно постоянно себя контролировать. То есть она привязана к временным рамкам, вот эта терапия. Вот опасалась ли ты?
Да, конечно, меня пугало как раз то, что в определенные часы суток, и это на всю жизнь, я буду привязана вот конкретно к приему лекарств.
А сколько раз ты пьешь в сутки терапию эту?
2. В 10 часов утра и в 10 часов вечера. Ну, в принципе, это не такая уж и сложность выпить 2 раза в сутки таблетки.
А вот скажи, пожалуйста, те пары, в которых один супруг является ВИЧ-положительным, другой ВИЧ-отрицательным, такие пары называются дискордантными. У вас такая же пара с мужем, он ВИЧ-отрицательный. Вы во время сексуальных контактов предохраняетесь?
Я не хочу его заразить, он мой любимый человек, мне очень дорого его здоровье.
А что тебе помогает соблюдать приверженность к лечению? Можешь ли ты поделиться какими-то своими секретами по вот этой приверженности, какие-то технические напоминалки или еще что-то?
Ну, конечно, можно забыть, можно не обратить внимания на время, так как один ребятенок уже есть, второй ожидается, и бывает, просто забегаешься. Но, в общем-то, у меня стоит в телефоне сигнал напоминания. Если, значит, я не реагирую на будильники и на сигналы напоминания...
А что случается такое?
Конечно. То тогда мне просто напоминает муж.
А кто-нибудь знает из близких друзей о твоем статусе?
Ну, во-первых, хочу сказать, что, конечно, знает вся моя многочисленная семья. То есть все мои вот близкие родственники – это папа, мама, сестры, братья. И некоторые вот даже двоюродные братья.
А как они прореагировали?
Ой, совершенно хорошо и замечательно. То есть они намного младше меня, там разница порядка 10 лет. И, в общем-то, они, ну, такие очень милые, наивные поступки делали. Пытались пить со мной демонстративно чай из одной кружки, вот пытаясь показать этим, что они совершенно не боятся заразиться. И что они, в принципе, как и всякая молодежь сейчас вот интересующая, достаточно много знает об этом заболевании.
А на работе знают?
Нет, на работе я никому не говорила, так как, ну, это не семья, потому что люди разные, неизвестно, кто что об этом заболевании знает и кто как на это отреагирует.
Вот так ты сейчас столкнулась близко с ВИЧ-инфекцией, ты ВИЧ-инфицированная, а раньше ты знала о том, что существует такая болезнь?
Конечно, знала, потому что у нас очень много пропаганды и по телевидению, и по радио, и плакаты, и очень много всего. Но раньше я считала, что меня это не коснется. Я раньше и думать не могла, что меня это как-то заденет, ну, так как я человек, в общем-то, из приличной семьи. И когда я видела ту же самую рекламу по телевизору, во-первых, конечно, очень пугало, что рекламы стало много. Во-вторых, ну, я думала, что, ну, какой-то это потусторонний мир, это болезнь в основном наркоманов, но я-то никогда наркотики не употребляла. Ну и, соответственно, думала, что я никогда в жизни с этим не столкнусь.
Твоя схема терапии привязана к еде?
Моя, да, но я знаю, что есть схемы терапии, которые не привязаны к еде. Но для меня, в общем-то, вот эта вот привязанность к употреблению пищи никакой проблемы не составляет, так как, ну, в общем-то, поесть можно везде.
Как ты себя чувствуешь сегодня при этом лечении?
Чувствую вот на сегодняшний день я себя очень хорошо, ну, возможно, потому что я беременная, и, в общем-то, как и любая беременная женщина, вот, в общем-то, на 7-м небе от счастья.
Марин, вот есть группы поддержки для ВИЧ-положительных, ты о них слышала?
Да, слышала.
Посещаешь?
Нет, не посещаю.
А кого ты посещаешь?
Ну, у меня есть свой психолог, который помогает мне, вот, помимо мужа и помимо родственников, потому что все-таки нужен какой-то взгляд со стороны на эту проблему, чтобы вот конкретно, реально помочь человеку. Ну, вот у меня свой психолог, к которому я хожу. Ну, первым делом, конечно, он запрещает мне читать информацию в интернете, так как она не всегда достоверна. Ну и поменьше, конечно, обращать на пропаганду из телевидения. Ну, так как там, ну, в общем-то, он прав, там в основном пугают. Пугают тех, кто еще не заразился.
А твоя дочь знает о твоей болезни?
Нет, не знает. Ну, в общем-то, мы стараемся не говорить о том, что я больна, так как маленькие дети, они очень переживают за родителей, потому что родители для маленьких детей – это боги на земле. И, конечно, если что-нибудь случается с самыми близкими людьми, которые вот защита твоя на всю жизнь, конечно, ребенок будет маленький очень переживать.
Но вот она вырастет, увидит то, что ты принимаешь таблетки 2 раза в сутки. Как ты это ей объяснишь?
Пока, конечно, я об этом не думала, но вот на данный момент я, конечно, думаю, что сделаю все, чтобы она этого не видела как можно дольше.
С терапией бывают перебои. Боишься ли ты перебоев с противовирусной терапией, то есть с поставками препаратов, потому что ведь надо соблюдать определенную схему лечения, и надо постоянно принимать одни и те же лекарства, и вот если какие-то будут на границе проблемы или еще где-то, то препараты просто в Россию не попадут, не будут закуплены. Боишься ли ты таких ситуаций?
Ну, конечно, боюсь, потому что, в общем-то, от терапии зависит моя жизнь, мое самочувствие. Ну, и я слышала, честно говоря, что не то чтобы даже слышала, а видела по телевидению передачу о том, что, кажется, в городе Калининграде были перебои с лекарствами, и там, ну, народ начал погибать.
Марин, ты говорила о том, что на работе у тебя никто не знает о твоем статусе. Вот если случайно узнают, как ты думаешь, как отнесутся люди?
Ну вот я уже говорила о том, что люди разные и совершенно непонятно, кто что об этом знает, кто что об этом думает и как относится. Ну, в общем-то, я совершенно точно могу сказать, что, ну, треть наших сотрудников, я думаю, что приняли бы эту новость отрицательно.
А прощупывала ли ты почву в отношении к тебе как к ВИЧ-положительной, если ты расскажешь кому-либо из родственников или знакомых о своем статусе, то как они к тебе будут относиться?
Был один у меня разговор, в общем-то, этот человек мой родственник, хотя и дальний, у этой барышни медицинское образование, вот, и когда я ей сказала, что вот мы просто с ней разговаривали о ВИЧ и о СПИДе, в общем, человек мне напрямую сказал, что да, эти люди не жильцы, это люди обреченные, и когда на мои попытки возразить и сказать, что, в общем-то, люди сейчас рожают здоровых детей и живут до глубокой старости, но она сказала, что, ну, что, грубо говоря, это бред. И что пить, допустим, из одной чашки с этим человеком она бы никогда не стала, даже будь то близкий человек. Ну и, в общем, на этом все мои попытки прощупать почву так вот и закончились. Кто уже знает и кто к этому нормально отнесся и поддержал, вот я считаю, что они узнали.
А по самочувствию ощущала ли ты, что в организме у тебя происходит что-то не то?
Да, в общем-то, нет, но вот единственное, что мне показалось тогда странным, это были майские праздники, и у меня 2 недели держалась, ну, достаточно странная температура, 37 где-то, и 5, и 6.
Ты думала, что ты просто простыла, наверное?
Да, я думала, что я просто простыла, но вот не понимала, где, потому что было достаточно тепло.
А сталкивалась ли ты с альтернативными методами лечения? Может быть, кто-то тебе предлагал полное излечение от ВИЧ?
Ну, конечно, предлагали, причем занимала я деньги. Я и раньше относилась скептически к таким методам, Но сейчас я могу сказать, что я отношусь более скептически, потому что, во-первых, в мире нету ни одного зарегистрированного случая, когда люди бы излечились. Возможно, в некоторых ситуациях вот эти те же самые БАДы, они, конечно, ну, определенному организму они помогают как-то дольше прожить без терапии, но это как бы вот каждый организм – это индивидуальность. Ну, в основном все равно, в конце концов, каждый человек ВИЧ-инфицированный, он приходит к терапии антиретровирусной.
А побочные эффекты от приема этой терапии у тебя были?
Да, первый месяц у меня были проблемы с желудком, то есть была диарея, была сыпь, но потом они вот недели через 3-4 сами собой прошли. Но несмотря на все побочные эффекты антиретровирусной терапии, я все равно буду продолжать ее принимать, так как вот лично я считаю, что она действительно поможет мне прожить до старости, воспитать детей, потом понянчиться с внуками. А все эти целители, которые предлагают полное излечение своими препаратами, они просто наживаются на горе людей и на вот их безысходности. Ну вот даже если вспомнить тот же самый Арменикум, когда люди продавали квартиры, ехали в Армению за полным излечением. И ладно, если бы они потеряли просто деньги, но они потеряли самое важное – это свое здоровье.
Они же, насколько известно, вернулись оттуда полностью больными.
Да.
Были ли у тебя какие-либо заболевания, которые говорили о том, что ты ВИЧ-положительная?
Поначалу их не было, и если бы я не узнала о своем ВИЧ-статусе во время беременности, я думаю, что я не узнала бы еще на протяжении нескольких лет. Но это единственное, что было первые 2-3 года, это выскакивал герпес. Ну, то, что вот простуда на губах. В принципе, она есть у всех, и в основном очень часто она у детей вскакивает. Но вот у меня как-то по жизни простуда на губах вскакивала редко, но вот в связи с заболеванием она стала вскакивать чаще.
Но если бы вот вы с мужем не решили родить ребенка, то ты так бы и не узнала о своем статусе.
Да.
И, возможно, даже с большой долей вероятности ты заразила бы своего мужа.
Думаю, да.
А в связи с заболеванием твоим участились ли у тебя простуды или какие-либо грибковые заболевания?
Да, простывать я стала намного чаще. То есть, если раньше я могла прожить всю зиму, не заболев, то сейчас я, один раз, это стабильно, у меня грипп зимой. В связи с терапией у меня иммунный статус подрос, и я опять перестала болеть.
Со стороны медицинского персонала была ли какая-либо дискриминация тебя как ВИЧ-положительного человека?
Да, бывают редко, но бывают. Вот был один случай, что такое отношение было со стороны человека, медицинский работник, женщина, которая брала у меня кровь.
А что произошло?
В общем, мы с ней, пока она у меня кровь брала, мы с ней, в общем-то, разговаривали, она задала вопрос, и замужем ли я. Я сказала, что да, я замужем, у меня ребенок. На что она спросила, болен ли муж. Я сказала, что нет, и на что она ответила, что как же он с тобой такой живет.
Так или иначе, но многие ВИЧ-инфицированные сами являются спидофобами и боятся заразить любимых, боятся заразить детей. Ты своего ребенка проверяла?
Конечно, я каждые полгода мы ходим, и я сдаю ей просто в частной лаборатории кровь.
Но ведь шансов заразиться твоему ребенку от тебя нет никаких. Почему ты проверяешь своего ребенка?
Я, как многие люди, спинофоб.
А если бы воспитатель группы в детском саду, куда ходит твоя дочь, оказалась бы женщина, у которой в крови был бы ВИЧ, как бы ты к этому отнеслась?
Я думаю, что нормально, потому что, в принципе, у воспитателя с детьми нету такого тесного контакта, допустим, как у меня с моим ребенком.
А если бы дети, с которыми твоя дочь в группе, некоторые бы из детей были бы ВИЧ-положительными?
Я знаю, что вот детишки есть у нас под Санкт-Петербургом. дом ребенка, где содержатся вместе отказнички, воспитываются и ВИЧ-положительные, и ВИЧ-отрицательные. И, в общем-то, там не было ни одного случая заражения между детьми, хотя они и дерутся, и валяются там вместе, и играются.
А с чем ты сравниваешь свое заболевание? Есть какие-то ассоциативные ряды?
Ну, можно его сравнить, ну, например, с диабетом. Так как вот диабетикам необходим и инсулин, и они, в общем-то, должны тоже следить за своим образом жизни и тем, что они едят, как они живут, и эмоциональным состоянием. Также и мы, ВИЧ-инфицированные, должны следить за приемом лекарств, за здоровым образом жизни и, ну, соответственно, за нашим эмоциональным состоянием, так как оно очень влияет на наш иммунитет.
Некоторых ВИЧ-положительных, как родителей, так и планирующих обзавестись потомством людей, беспокоит будущее, что ребенок, даже если и не будет инфицирован, может остаться сиротой. Но сегодня медицина позволяет не только при наличии ВИЧ вырастить ребенка, но и увидеть внуков. У Марины любовь к детям, семье и вообще к жизни победила страх и неуверенность в себе. Это была программа «Знать и победить». Подготовили ее корреспондент Михаил Красненков и звукорежиссер Антон Никитин. Берегите себя и близких.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.